Доброе утро, друзья! Или какое у вас там время суток, когда вы слушаете? Мы так почитали комментарии в нашей телеге, и многие за разными занятиями слушают подкаст.
Да, кстати, такая мини-статистика. Есть люди, которые слушают прямо в пятницу, ждут нашего выпуска. Но мы почему и делаем его по пятницам, стараемся. По крайней мере, стараемся каждую пятницу выпускать, потому что есть возможность, либо идя с работы, я с работы шагаю усталый, включить там в наушниках, например, либо сесть дома уже, пока ты там ужинаешь, а вдруг вот это вот ощущение... Мне лично, как, знаешь, вот мое желание, почему мы, собственно, в пятницу, да, решили делать, как мне кажется, мое желание, чтобы у людей был какой-то настрой на вот это вот ощущение легкой пятничной авантюры.
Мне нравится, что ты прищелкиваешь пальцами, как Сюткин, знаешь, в лучшие свои времена.
Я то, что надо.
Московский озорной гуляка.
Вот. Кто-то слушает по субботам, утром, за завтраком. Кто-то слушает в понедельник нас, несмотря на то, что мы выходим в пятницу. То есть, вот разлет разный, но, честно, мне бы было вот круто, наверное, чтобы нас включали по пятницам. Ну, ладно, окей, по субботам. Потому что мы, мне кажется, такие... гости выходного дня.
Мы, да, мы те, кто приходит к вам на кухню посидеть вместе с вами потом вечерочком так. Друзья, это как похорошел Нью-Йорк при Собянине, Тимофей Остров, Эльвир Галимов, новый выпуск. Мы не пропустили неделю после предыдущего. Это уже хорошо, это уже какой-то наш личный рекорд за последние сезоны.
Ну да. Конечно, хочется появляться каждую неделю, но бывают такие ситуации, что... Ну, во-первых, поздравим Эльвира с тем, что он себе приобрел новый микрофон. Кстати, мы можем, я думаю, что вот когда соберется, у меня тоже с моей... У тебя весь комплект пришел уже? То есть ты все собрался?
Да.
Угу. А ты-то на Амазоне где-то заказывал или нет?
Верно.
Он на Амазоне...
На самом деле, я иногда чувствую, что я официальный спонсор Джеффа Безоса и его, всего его богатства.
Чувствуешь свое участие в его коммерческой жизни, да?
Я тебе более того скажу, мне кажется, я мажоритарный вклад сделал в его безбедную жизнь.
Так вот, Эльвир заказал себе комплект звука на Амазоне, я на Озоне, чуть-чуть на Авито, потому что, ну, надо сказать, Авито, это такое наблюдение мое, так как я часто заказываю какие-то штуки, то
ты
там,
так
то
часто
там.
О них говоришь, что вот нет-нет, и у тебя уже есть кармана пятихаточка, да вывалится от конвертики.
Авито потихоньку превращается тоже в маркетплейс по-хорошему, потому что дофига можно новых вещей найти. Мало того, видимо, из-за того, что есть, ну, условный вот этот вот не профицит, не переизбыток, а, ну, накопленный потенциал, грубо говоря, из новых вещей, да, в какой-то сфере, они открыли даже Авито-молл теперь называется. То есть можно на Авито, ну, реально подобрать себе какую-то новую вещь, либо через какие-то магазины это приобрести. То есть я не знаю, хорошо это или плохо.
Подожди, я клянусь, я не могу отделаться от мысли, что это рекламная интеграция. Скажи, пожалуйста, если тебе... Я буду рад, если тебе заплатили, я буду рад, но давай будем честны перед нашими слушателями. Ты это так толкаешь. Ну, прям вот еще минуты и такой с вами Николай Соболев. Вот,
нет, это не так на самом деле. Ну, просто вот из личных наблюдений, вот правда. И еще раз говорю, я не понимаю пока, хорошо это или плохо, потому что вообще-то на Авито я прихожу... Господи. Теперь у меня комплекс появился. Можно ли произносить это в нашем эфире? Ты заходишь за тем, чтобы приобрести, ну, какую-то вещь, которая уже была в употреблении, да, так называемая, но при этом постараться найти что-то в хорошем состоянии. И ты понимаешь, что ты сталкиваешься, по сути, с теми же ценами, что и на маркетплейсах. Вот какая штука.
Знаешь, в Америке, что касаемо таких же там приложений, как Авито, их было несколько, и у каждой своя итерация жизни. Потому что они выходят на там, публичный рынок, все начинают ими пользоваться, через некоторое время там появляется огромное количество скама и спама, после этого оно погибает и перестает пользоваться. Я помню, те, кто интересуется так или иначе темой Америки, первое приложение, которое было настолько популярным, выглядит настолько убого, насколько возможно. Вот представьте себе газету из рук в руки и перенесите ее в цифровой формат. Это вот оно же будет.
А ты в курсе, что...
Craigslist.
Как?
Craigslist.
Рейкс?
Craigslist.
Craigslist. И оно до сих пор живо, да, как сайт?
Да, оно живо, и я думаю, что кто-то им пользуется. После этого люди переключились на приложение под названием OfferUp, и на нем было как бы лучше, оно в более-менее симпатичном варианте. Ну, а сейчас, конечно, впереди планеты всей это Facebook Marketplace, То есть прям заходишь в приложение Facebook, внизу есть Marketplace, и там все можно купить от, я не знаю, от бесплатно выставленных товаров, которые люди хотят отдать, потому что переезжают, например, как это в Америке принято, чтобы не выкидывать, вплоть до домов, участков, дома на колесах и так далее, то есть каких-то дорогих вещей.
А это, подожди, это прям в самой соцсети Facebook?
В самом приложении Facebook, вот лично. Я не знаю, кстати, вот как это выглядит в веб-версии, но вот я с телефона захожу всегда, листаю, смотрю что-нибудь интересное. Сам продавал несколько раз там.
Мы...
Да, вот в Америке Facebook Marketplace теперь.
Мы вынуждены... Господи... Прости меня, мы вынуждены сделать ремарку о том, что Facebook, как, в общем, и вся мета в России признана экстремистским. Но это так, на всякий случай, а то вдруг там у меня уже за дверью кто-то стоит. Это надо понимать, ребята.
Я просто представляю, в какой-то момент господин следователь за твоей дверью такой, знаешь, уже перестал пить кофе, слушал тебя, и потом, когда ты произнес...
Слушал, хорош уже.
Худнёк, молодец. Исправляется и сделал галочку у себя в бумажечке.
А, ну да, ну в смысле, если в таком ключе, да. А то у нас тут история была, правда, я не знаю, все новостные каналы, может, у тебя тоже где-то мелькало, все новостные, там, в том числе телеграм-каналы, которые эту новость преподнесли, конечно, раздули из нее, что в Тагиле чувак играл в игровом клубе за...
Counter-Strike?
В Counter-Strike за, на стороне террористов, и завалили в общем, маски-шоу устроили, чувака увезли в неизвестном направлении. Я думаю, что мне так кажется, что это просто притянутая пока за уши тема, да, потому что, скорее всего, по какой-то
хотя,
другой
прикинь,
статье.
На... это первый человек, который в Counter-Strike реально вот в 3D поиграл, даже нет, в 5D, знаешь. То есть зашел, да, на сторону контртеррористов, да, и все, и положили.
Слушай, а ты помнишь...
Это все.
Ну, во-первых, я к чему это сказал, то что мы в телеге, наверное, сделаем сравнительную историю, потому что я тоже заказал фактически такие же микрофоны, которые себе приобрел Эльвир, это Rode PodMic, заказал себе станцию, которая вот у меня уже с правой стороны лежит, я ему только что показывал, это Zoom Live L8 и...
Заказал костюм-сетку by Валерий Леонтьев.
Yes.
Ну, в конце концов... Валерий закончил свою карьеру официально.
Кто-то должен...
Гардероб-то что простаивать-то, да?
Да, и мы сделаем сравнительную, в общем, проведем, как это, сравнительный анализ того, что мы приобрели, по ценам, в том числе в нашем телеграм-канале. Ты помнишь первое приложение, на котором можно было купить БУ вещи в России, как оно называлось, до того, как его поглотило вместе, слилось, по-моему, в 2014 году с ним то самое пресловутое Авито?
Так, подожди. Ну, это что-то же связано с Mail.ru, наверное, да? Вот куда-то туда, в ту сторону.
Нет.
Ошибаюсь?
Название, напомни. Мне всегда напоминало название, как бы, такие тапки, только по-другому, как мы вот эти вот самые носим на пляже. Но заканчивалось на «до».
Сландо?
Сландо!
Но нет, на самом деле я просто разгадал этот ребус, но я не вспомнил этого. Я, наверное, не пользовался. Я, кстати, вот так вот подумал недавно. Сейчас, например, в моем доме, мне кажется, почти все устройства вокруг меня так или иначе подключены к Wi-Fi. А потом я вспоминаю, как выглядело там, например, мое первое подключение к интернету. Это был кабельный интернет к компьютеру. И для меня появление Wi-Fi дома было некой новостью такой, знаешь. Я такой, вау, беспроводной интернет. А сейчас я просто смотрю, какое количество техники подключено к Wi-Fi, вплоть до... Блин, Тим, дожили. Вот реально многое в мире выглядит так же, как и выглядело, например, много лет назад, да? Но все равно, так или иначе, прогресс невозможно не замечать. Вот я всегда думаю о своих там бабушке и дедушке, как бы они отреагировали, будучи, например, там живы и в здравии, да, вот в это время, в 2024 году. Я тебе просто скажу, мы в том выпуске рассказывали с тобой там об автомобилях и все такое, то есть был у нас разговор, мы опять их затрагивали, и как раз пока мы взяли с тобой перерыв, Илон Маск дал всем владельцам Теслы с новым обновлением 30 дней бесплатного автопилота, который стоит там $12,000. Mm-hmm. То есть 30 дней ты можешь пользоваться автопилотом, действительно, который везет тебя. Я тут недавно попробовал его. Да, он, конечно, далеко не идеален, но просто факт того, что ты забиваешь
адрес, включаешь...
Хочется
леща ответить
включаешь...
в какой-то момент. Да куда ж ты прешь?
Ну, я бы сказал так, не то, что куда ж ты прешь, а чё ж ты так сыкуешь? Потому что это не автопилот, который, знаешь, он, наоборот, пытается, то есть... быть аккуратным во всех ситуациях, где-то подольше зависнуть там на знаке стоп, либо же на каких-то других ситуациях. Но факт того, что руль твоего автомобиля крутится сам и ведет тебя по заданному в навигаторе маршруту туда, куда тебе надо, ну это, блин, круто. Это я первый раз, ну, грубо говоря, езжу в автомобили, которые пилотируются не мной, а в машине более нет никого. У нас были такси, которые автономные. Сейчас их пока что прикрыли, потому что был какой-то инцидент, и там большое судебное разбирательство. Инцидент, где пострадал человек, я точно не помню, что с ним случилось, но там был наезд именно автомобиля, а какая-то странная, непонятная ситуация, и вот компания Cruise, которые были лидерами на этом рынке, они, к сожалению, как-то вот пока что на паузу поставили все эти проекты, но у нас все равно много автономных автомобилей сейчас тестируют в городе. Так вот, я к тому, что у меня даже дома вот чертов пылесос к Wi-Fi подключен. То есть где это могло быть 10-12 лет назад даже? Вот я вспоминаю, ну, такого обильного трафика не было.
Слушай, ты прям вот так вот. То есть ты себя прям хорошо слышишь?
Я себя великолепно, да.
Неужели это где-то зависает интернет?
Ну, нет, скорее всего, потому что у меня все окей. Да, во время у нас записи сначала заговорили про Wi-Fi, и потом подумали, что у нас с интернетом проблемы или со звуком проблемы, но продолжение следует, это все, наверное, затмение. Кстати, о нем.
О, а у нас тоже были эти новости, кстати говоря, то, что затмение там у вас в Северной же Америке, нет, даже Южная Америка. Или в какой Америке было?
В какой Америке? Их, да. Я напоминаю вам, друзья, что география и Тимофей родились в разное время и умерли в разное время. Они абсолютно не пересеклись друг с другом. Ни разу абсолютно. Дело в том, что затмение началось в Мексике. Именно с какого-то мексиканского города. Там вообще... Во-первых, начнем издалека. Американцы любят шоу. Поэтому они даже из затмения сделали невероятную крутую трансляцию на YouTube-канале NASA. Вы можете посмотреть эту трансляцию с рекламными вставками, с прикольными какими-то моментами. Даже иногда у меня вот эта вот коммерциализация вызывала кринж, потому что, ребята, это затмение, это не вы придумали.
Это вас вообще никак не касается, да, да.
Это да, это не... И просто, знаешь, вот то, что Луна перекрыла свет солнца, и люди такие, типа, сделаем из этого, черт возьми,
слушай,
денежку.
Вот, было бы, да, было бы совсем уж кощунством со стороны NASA, если бы они сделали платные трансляции. Вот это было бы прям, о, это было бы...
Но у нас у всех была бесплатная трансляция здесь в небе. Опять же, не вся Америка видела это затмение. Как ты сам понимаешь, это очень узкая полоска. Если вы посмотрите на карту затмения в США, это действительно прям вот череда городов. И Остин попал вот как раз-таки в эту череду. И более того, если отъехать на юг города, очень на юг, там буквально, ну, например, миль 15 от меня, то есть это вообще, по сути-то, ни о чем. 15 миль, 15 минут езды. Mm-hmm. Оттуда вы уже не увидите полное затмение, потому что вы зайдете за тот край, где солнце будет немного просвечивать. То есть там, например, закрытие солнечного диска будет не 100%, а там типа 98%.
А у вас...
это уже достаточно.
А вот с твоей стороны прям полный блэкаут был, я правильно понимаю?
Полный блэкаут. И я
страшно?
Помню, что... Единожды в жизни я застал солнечное затмение 100% в России. Тогда как-то никто не обращал на это внимания, и не особо была возможность, знаешь, подготовиться к нему, потому что это были 90-е, а там, ну, не о затмении речь. Там вообще в целом затмение было ежедневно, как бы. А здесь я заранее, то есть, приобрел очки для просмотра.
А мы смотрели через копченое стеклышко, спичечкой.
Ну, вот так же было и в 90-х где-то, да. Но сейчас... Эти очки можно было купить абсолютно везде, такие стильные, красивые, и там обязательно была крутая надпись, которая вызывает доверие у покупателя, NASA approved, знаешь, то есть NASA, да, подтвердила, что такие очки можно использовать и нужно. Я даже купил какой-то фильтр для телефона, который оказался абсолютно говенным для съемки солнца. Но, выйдя на улицу, то есть я решил выйти, когда затмение, то есть началось, когда лунный диск начал пересекаться с солнечным диском, чтобы просто посмотреть на этот силуэт. И у нас началась лютая облачность. И тут я загрустил, очень-очень сильно загрустил, потому что, ну, вообще практически ничего не было видно, и шли грозовые тучи. И я такой, да что такое? То есть последний раз затмение, дай бог памяти, я читал где-то в новостях, по-моему, вот в этой полосе было там именно 100%, в 78-м, что ли, 80-х годах. То есть, бог знает когда. В какой-то момент все начало подавать надежды, и прямо перед самим 100% солнечным затмением небо опять затянуло облаками, и я такой, ну все, ну точно все. И я не знаю, каким-то неведомым чудом, просто в момент вот-вот закрытия солнца расчистилось небо, и осталось столько облаков, чтобы спокойненько снять очки и смотреть сквозь облака, потому что они являлись таким натуральным фильтром. И это было настолько красиво. Знаешь, самое прикольное, что в момент, когда солнечный диск был закрыт на процентов на 85-90, свет на улице поменялся, знаешь, на какой-то странный сумрачный свет, такой сумеречный свет. Не было темно, то есть я стоял и думаю, ну, блин, адекватно понимаю, что где-то вот по ободку Луны будет видно солнце, и поэтому на улице, ну, не будет темно, ну, невозможно, я так думал. И в момент, когда солнце было закрыто, на улице как будто бы выключили свет. И это произошло настолько быстро, что я в этот момент вышел с собакой гулять, специально он там на площадочке был, а я стоял рядом и смотрел, что он залаял даже от неожиданности. У нас по всему комплексу включились автоматические датчики света, и везде загорелся свет. Потому что это было, вот клянусь тебе, ну, наверное, 30-45 секунд от достаточно светлого дня до ночи. Вот прям ночь. И это было... Единственное, что можно было услышать по всему комплексу, это все люди такие «Вау! Вау!» И я не скрываю своих эмоций.
Кто-то заматерился на русском.
Ну, это был я. Признаюсь. Это был сугубо я. Ух, и них. Это все мои выражения. Просто представляю, да, то есть такое, если послушать звуки Остина, все-таки «Вау! О май гад! Ух ты, ух ты, ух ты!»
Ну и дальше мы знаем содержание.
Гля, что творится! Шайтаны!
Ну вот само ощущение, просто я... Слушай, я полное затмение никогда в своей жизни не заставал. Есть несколько вещей, которые я не сделал до сих пор в жизни. Это я не видел полного затмения. Я не катался верхом на лошади. Страшновато. Я к ним езжу периодически, чтобы покормить, там, погладить. И смотрю вот на лошадей, и это же, ну, прям гиганты. Та лошадь, которая в «Д'Артаньян и три мушкетера» с Боярским.
Я тебя в жизни никогда не встречал. Если ты говоришь, что лошадь вот, гигантская. Да. Сколько ты? 72 сантиметра в длину, вообще, в высоту.
Прикинь, да. Чик, вот такой.
Потому что, может быть, то, что я вижу на экране, это один к одному размер.
Ну, нет, ну при, при моем росте, условно, в 1.80 там, плюс-минус, да, там, ну,
плюс-минус
ты подходишь...
30 сантиметров.
Да, ты подходишь к лошади, и ты понимаешь, ну, то есть, вот я говорю, это не та лошадь, которую ты видишь в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» с Боярским. Это, ну, такая, типа, где они там скачут, вот это все, пробежки их. А ты смотришь на нее, у нее огромная челюсть. Она стоит и ждет, что ей дадут поесть. Некоторые не хотят есть, когда ты ей даешь. И если вот она хочет есть, а ты от нее отвернулся, она
вот
понимает,
самых нерадивых.
Вот,
самых нерадивых мой брат ест. Знаешь, как мой татарский брат.
Она тебя может так толкнуть. То есть она, мы эксперимент проводили, отворачиваешься от нее, от лошади. Она понимает, что у тебя что-то есть в руках, у тебя можно попросить. И она так тебя легонько мордой так оп, а ты просто на полметра сдвигаешься вот так вот от нее, как бы, понимаешь, она тебя толкает.
Не знаю, почему в твоей интонации чувствуется какая-то обида на лошадей. Как будто бы в детстве тебя изнасиловал лошадь.
И это была пони, да. Нет, вот мне очень хочется верхом
прокатиться. Я катался на лошади достаточно немало раз, и у меня такое ощущение вот создается там на лошадях, и вот когда я на свою собаку иногда смотрю, мысль о том, что, черт возьми, это же существо вообще другого вида. С
да,
другим хромосомным
да,
рядом.
Да, 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 да.
И мы с ними взаимодействуем, и это норма. То есть вот я смотрю, вот у меня там, например, на кровати ночью спит, ну, сука, хищник, питбуль. А я смотрю и радуюсь такой, знаешь, радуюсь тому, что он прикольно сопит и храпит, и все такое. И он как-то понимает то, что я хочу от него. Я понимаю, как он там себя ведет. И это такое уникальное взаимодействие, которое стало нормой лошади в том же числе.
Я только что перед записью, когда пошел умываться, у меня на кровати лежал кот. Я с учетом того, что, ребят, я вообще не кошатник. То есть я, по-моему, рассказывал уже, как-то тоже мы, мне кажется, то, что мы задевали эту тему. Этот кот нам достался от бабушки жены в наследство. И так бы я бы никогда себе кота бы не приобрел. То есть нет у меня такого, что там пошел, из коробки достал в переходе, знаешь, как вот там раздают или продают там, или у кого-то купил. Вот. И этот кот нам достался, и сначала я его вообще долго не принимал. Но сейчас, конечно, мы живем душа в душу, вот ему 10 лет, и он достаточно себя вольготно чувствует в нашей семье. Я считаю, что он в хороших условиях живет. Так вот, вопрос в том, что фишка в том, что вот я сейчас пошел, когда умываться, а он всегда бежит, ест там в это время, в 8 утра. Я ему так рукой махнул, типа, погнали со мной в сторону кухни. И он лежит на меня, смотрит так прям осознанно, и такой, мяу. Вот что-то, я опять ему махнул, ладно бы это был единичный момент, он такой опять, мяу. Ага. То есть он со мной...
На высокоинтеллектуальной диалоге.
Да, он мне что-то говорит.
Ты ему пойдем, он тебе мяу.
Да.
Гениально, до чего скатился наш подкаст. Тимофей реально разбирает речь кошки.
Ну вот что у него в голове, ведь он же реагирует, он же понимает, что я его куда-то зову, ну или что-то делаю такое, что мне нужно ответить. Это же круто, когда ты с ним
взаимодействуешь. Я боюсь тебя расстроить. Мне кажется, кошки — это те существа, которым велико насрать на хозяина. Можете опровергнуть те, кто владельцы кошек или кошатники, потому что я вообще стопроцентный, да, собачник в этом плане. И, ну, взаимодействие с кошкой — это вообще вот, ну, кошки намного умнее и хитрее собак. Ну, то есть они сугубо живут для себя.
Вот ты знаешь, я тебе говорю еще раз, я все-таки как не кошатник, как человек, который никогда с кошками не жил, у меня тоже всю жизнь были собаки. Тоже были собаки. И, ну, у меня нет такого деления, то, что вот я только собак или там только кошек. Но мне как-то не доводилось с кошками. У меня не вызывали они желания притащить их домой. Но вот 10 лет существуя с этим котом, я все-таки могу сказать, что нет, он в нас нуждается не с точки зрения пожрать. Точнее так, мне кажется, что мою жену, так как кормит она его, он расценивает именно с точки того, что его сейчас накормят, с точки зрения. Но были прецеденты, например, когда у старшего как-то поднималась температура высокая, мы вызывали скорую, они очень дружат со старшим сыном, и он прям постоянно с ним. Когда приехала скорая, когда доктора подошли для того, чтобы там, ну, какие-то процедуры произвести, кот подскочил и лег прямо к старшему, прижался. Понятно, что ты сейчас можешь, например, опровергнуть, ну, ты или там какие-то люди, изучающие жизнь кошек, да, кошатники правильные, они скажут, что, конечно же, кошка просто пыталась, а это же все-таки тигр, львы, хоть и миниатюрные, она просто хотела жертву, чтобы ее жертву не забирали, потому что она сама хотела ее съесть. Ну, есть такая теория,
Или вторая моя догадка, как, ну, такая непрофессиональная взгляд со стороны. Кошка просто хотела сказать доктору: кали мне морфин, хочу покайфовать на старости лет.
Почему только ему?
Да, что такое?
Поэтому...
Есть валерьянка, есть Найдл.
Поэтому все-таки нет. Я почему-то думаю, что когда мы уезжаем, оставляем его соседям, ну, в смысле, вот у нас ходят там соседи, друзья, кормят его в отсутствие наше, там, 2-3 недели, когда мы отсутствуем в отъездах, мы приезжаем, он просто с ума сходит. Что творится, когда мы домой приходим? И мы спрашиваем, а вы когда заходите, у него такая же реакция? Ну, то, что его всем там, поесть ему там дадут или что-то. Нет, говорит, он просто спокойно как бы смотрит, что мы пришли. Но у него голос сорван, он там прямо хриплым голосом таким, видно, что он орёт без нас. Ну, то есть ему грустно.
А потом открываешь свой компьютер, а там целая папка записанных аудиотреков. Кот работает,
альбом,
понимаешь?
Альбом выпущен,
да. У него озвучка, да. У него несколько синглов вышло.
Да, ну вот опять такой вот наш подкаст об Америке.
Под никнеймом Даня Милохин. Я хотел спросить тебя, кстати, когда я уезжал там из России, у меня вот в памяти это тлело, я так или иначе видел, что на улице существуют некие бродячие домашние животные. Ну, я имею в виду, может, не домашние, но бродячие животные, кошки, собаки. Как эта ситуация сейчас? Вообще, ты видишь, замечаешь, существует ли... Потому что понятно, что в сравнении с 90-ми, конечно, их стало, ну, намного меньше, какие-то все-таки службы за этим присматривают. Пусть, к сожалению, не тем образом, как мне хотелось бы. Мы все понимаем, о чем идет речь. Это не приюты и пристройства, а, к сожалению, да, как они называют это, стерилизация-утилизация. Просто я тебе могу сказать, что... У меня очень сильно такой слом шаблонов произошел, когда я здесь, ну, вспоминаю, вот, например, иду в Россию, вижу там собаку или кошку, и я такой, ну, да, бродячая, наверное, просто, и иду дальше. Я понимаю, что такое могло быть, такое существует, а здесь, если я вижу какое-то животное, у меня прям вот, знаешь, ступор, шок. Я сразу, знаешь, в этот момент беру камеру, снимаю животное, обязательно выкладываю там куда-нибудь, в какие-нибудь группы нашего жилого комплекса, либо же отсылаю имейлы, чтобы они сделали оповещение о том, потерял ли животное. Есть куча приложений, которые в онлайн-режиме ищут пропавших животных. То есть у меня это сразу срабатывает, что животное на улице здесь, значит, 100% потерялось.
Я тебе так скажу. Для меня тоже, я периодически об этом задумываюсь, но, конечно, животных на улицах стало меньше, это факт. Ну, как с моей точки зрения, то, что я вижу, да? Я наблюдаю, что куда-то они... У нас во дворе была собака. А в целом их, конечно, меньше стало, по ощущению. И кошек, и собак. Но вопрос, когда вот заходит там очередная какая-нибудь новость в новостное поле о том, что собаки напали, покусали, не дай бог порвали, или там смертельный, не дай бог случай, да. Но у меня возникает вопрос, в каких-то других странах такое возможно или нет? Потому что я не понимаю вот этого, вот этой специфики, то есть сбивание в стаи и в, ну, по сути, действительно дикий образ жизни у животных. Но я, например, например, был в той же Одессе, например. Например, почему-то я запомнил, потому что уже на тот момент, это был 10-й год, все собаки были с чипами на ушах, ну, проколоты вот эти уши, да, и они были абсолютно вот беззаботны, как мой кот, они были реально как мой кот, они просто валялись
в каких-то клумбах. В пример можно еще привести Турцию и Грузию. Страны,
в Грузии, в Грузии такая же история, то есть совершенно, я не знаю, не дай бог, бывают ли такие истории, что вот в тех местах, где вот они чипированы, за ними следят, бывает ли такое, что они тоже могут напасть на людей, как у нас это происходит?
Я, конечно, уверен, что существуют некие нонсенсы, да, но вопрос в том, что на это выделяются деньги, а не только на чипирование, как на контроль, знаешь, то есть вот, мол, собака чипирована. Что означает, что собака чипирована? Это не просто прикольный пирсинг уха и пипец, какая модная собака. Вот, нет, это в первую очередь, стерилизация, и б, это прививки. То есть собаки привиты от бешенства, собаки привиты от, я не говорю такие, знаешь, там, болезни там, животные, как чумка и все остальное, то, что касается только собак. Но именно самое главное, что передается человеку, потом фиг вылечишь, ну, бешенство, это бешенство.
Да, да, да.
Да, и это вот, наверное, самый главный нюанс. И я заметил, что все-таки именно поведение животного, оно зависит от хозяев. И вероятнее всего из-за менталитета и отношения, например, вот именно американцев к своим животным, я очень редко встречаю агрессивных собак, вот которых ты пытаешься обойти стороной. Я часто вижу собак, которых взяли из шелтера, они, ну, такие достаточно там эмоционально травмированные, и ими хозяева занимаются, они очень правильно с ними обращаются, то есть все такое.
Я, знаешь, что думаю по поводу вот этого всего? У нас же вот этот еще пережиток 90-х, когда было модно заводить, тогда еще были в моде ротвейлеры, даже не
питбули. Бультерьеры.
Бультерьеры, да. Вот это вот, да-да-да. И вот это вот ощущение, что если у тебя есть классная бойцовая собака, то тебе вообще все горы там по колено и вообще...
Ну да, и ты ее крутой. Соответственным образом и дрессируешь. Она натравленная.
Да, воспитываешь не подходит слово. Именно дрессируешь, выдрессируешь. То есть вот, может быть, еще отсюда все эти ноги растут. Mm-hmm. Но все чаще люди, я буквально, кстати, не так давно с кем-то разговаривал на днях о собаках, в том числе вот о так называемых бойцовских породах, о том, что... Мне правильно человек, мне кажется, так сказал, да? То, что все же зависит от того, что в башке у хозяина. Можно и питбуля воспитать, например, абсолютно нежным животным, как бы. И можно и с чихуахуа сделать охранника.
То есть... Я тебе более того скажу, по моему опыту, намного легче воспитать питбуля нежным животным, нежели его воспитать именно бойцовской собакой. Потому что вот у меня там в окружении огромное количество владельцев питбулей, и это, ну, я тебе клянусь, это не только из-за того, что у меня такая собака, у меня были разные собаки. Там, в моем окружении там было огромное количество там собак, и я могу сказать, что по моему опыту это самое любвеобильная порода на свете, которую я знаю. Есть один факт, который невозможно там исключить. Это генетическая зооагрессивность этих собак. То есть они могут быть агрессивны к другим животным. Но, опять же, вот я не испытываю никакого абсолютно дискомфорта, когда моя собака гуляет даже с маленькими чихуахуа. Это чихуахуа, извини, просто их это, правильное название.
Как чихуахуа?
Чихуахуа, да, ну это же чихуахуа, мы же просто читаем прямо по буквам, она же чихуахуа, вот, йоркширскими терьерами и всеми остальными, у нас там безумные друзья, то есть это, как их называют, дог, блин, так смешно, когда живешь в Америке, когда порода собаки дог, какой порода ваша собака? Собака. Это, так она называется, ну, собака, ты же знаешь породу дог.
Ну, конечно,
которая,
да,
в России,
да,
так,
да,
называется, да,
да, да,
то есть высокий. В Америке это звучит очень глупо, если ты скажешь такое, потому что реальное название
собака,
породы
собака.
Great Dean. Да, реальное название там породы Great Dean.
Great Dean?
Ну, это Great, великий, да? Dean, соответственно.
Если ты американцу... Ну, ты пытался, например, когда-нибудь американцам объяснить, что в России вот породу называют dog?
Да, да, у меня был такой разговор с одним американцем, как раз моим приятелем, который там владеет Great Dean'ом, и он смотрел на меня долго и недоумевая,
чё?
Мягко говоря.
Это такой, как?
Вы называете породу собаки собака? Я такой, exactly.
А если,
да, именно.
А если ее еще и назвать собака? То есть...
А если еще, да, мы просто как бы создадим треугольник, который вызовем дьявола.
Собака, собака, собака. Три единства.
Да, да, да. Три единая Русь. Ну, ну и вот, я возвращаюсь к чему? Об агрессивности собак. Здесь вот у меня пример где-то вот он в гостиной бегает. Я его всегда называю не питбуль, а питбулочка с корицей, потому что это ну, милейшее существо. И, ребят, те, кто думает о заведении каких-то таких вот, ну, я не знаю, как правильно назвать, псевдобойцовских собак, это не начало 20 века, когда они были выведены, когда этим действительно там занимались. Поверьте мне, ну, то есть такие собаки, как питбуль, я не буду говорить за бультерьера, потому что, ну, это дальний родственник, но все-таки там родственники, не знаю, какие они по характеру, но приблизительно должны быть похожи. Вообще считается, что они вместе за ручку, например, за лапку с лабрадорами входят в число лучших собак-нянек. То есть это настолько любвеобильные собаки к детям, вот насколько это можно представить. Если ваш ребенок остался там с питбулькой вместе, с хорошо, с правильно воспитанным, и причем это несложно, просто давать ему любовь и все. Ну, конечно, помимо всяких там команд и так далее, вот я имею в виду, чтобы именно доброту его воспитать, ему ничего не надо, кроме вот как вот обниматься, тискаться, любить там, знаешь. И причем, знаешь, из-за того, что собака мясистая, ее можно тискать, и, ну, вот это очень, кстати, хорошая штука для детей, потому что дети же, они не умеют проявлять правильно нежность вначале, да, то есть они же как погладь собаку, ну, и он по голове ему такой,
ну, либо вот, значит, да,
так,
да,
и
да,
так,
да.
И так. А для питбуля с его мясистостью и с его невероятным черепом это в целом как раз-таки входит в его диапазон нежности. То есть, если даже ущипнет, вот что-то там сделает, собака не заагрессирует, потому что для него это массажик. Короче говоря, не бойтесь, любите животных, они чудесные.
Вот по поводу, давай раз уж...
Нет плохих животных, есть дерьмовые хозяева.
Неправильное воспитание, да, и неправильное отношение к животному в семье. Как с выгулом вообще происходят дела? Мы, не помню, касались этой темы или нет, раз уж мы о животных заговорили. У вас специально какие-то отведенные вольеры? Потому что надо сказать, отдать должное. У нас стали появляться специально отведенные вольеры. По крайней мере, вот у меня на районе есть.
Ты имеешь в виду собачьи парки? Ну, то есть огорожденные... Ну, как это громко сказано, собачий парк? То есть территория, ну, огорожденная, да, да, забором, да? Таких здесь очень много. Очень много. А на территории почти каждого жилого комплекса есть собачий парк, где можно погулять. Мне повезло, он прямо возле моего здания, где я живу. То есть я спускаюсь с лестницы и утыкаюсь прямо в два собачьих парка. Они разделены специально для удобства хозяев. Один из них может использоваться там, для больших собак, например, там, второй для маленьких. И самое главное, что это не просто там территория огорожденная. Там есть всякие, ну, такие довольно массивные шезлонги, ну, такие кресла откидные для того, чтобы хозяин отдыхал в этот момент. А лавочки... много игровых атрибутов для собаки, где их можно тренировать, то есть такой постамент, на который собака залезет, чтобы его там тренировать с командой, там, например, место, а всякие кольца, через которые он может прыгать, трубы, через которые может пробегать. Ну и самое главное, что меня, ну, несомненно, радует, это, конечно, пакетики для каках. Они есть везде и всегда. То есть вот это очень круто. Ты взял с собой парочку, например, на какую-нибудь дальнюю прогулку, и ты точно знаешь, что в этой прогулке, если даже эти два закончатся, ты где-нибудь точно найдешь бесплатные пакеты. И у нас вот в районе, где я живу, он называется Domain, они на каждом шагу, и мне очень нравится, как американцы подошли даже к дизайну вот этих вот ящичков для этих пакетов. Они выглядят, во-первых, эти ящички, ну, приблизительно как такие, знаешь, размером с синий классический почтовый ящик Почты России, там, Советского Союза. И на нем, ну, естественно, нарисована собака, и написано «poop happens», потому что есть американское выражение «shit happens», типа «говно случается», знаешь? А здесь «poop happens», потому что это, типа, какашки случаются. И, да, ты берешь, убираешь аккуратненько. И это, на самом деле, чудесная культура. Единственное, что меня убивает вот в культуре убирания каках за собакой, это момент, когда я... Возле моего дома находится большой парк, который... Больше такой природный парк, где есть хорошие дорожки, все такое, но есть и дикие тропинки красивые с выходом на протоки, реки и все такое. Меня убивает, что американцы из-за, наверное, вот этого вот некого цивилизованного подхода делают очень тупую вещь, которую я видел. Они убирают какахи за собакой в пакет, а пакет оставляют на дорожке, то есть вот в этих парках. Ну, например, они не дошли до этого, до мусорки, и не выкинули. И я думаю, так не убирай ты. Это же находится прямо на земле. Что быстрее разложится в земле? Извини, собачья фекалия? Или же, блин, твой пакет, в котором собачья фекалия? тест. Ну ты подожди, подумай, это просто потом перегной будет.
А они не убирают в надежде на то, что пройдут какие-то дворники и уберут, или как это происходит?
Ну, вероятнее всего, я там часто катаюсь на велосипеде, поэтому вижу и думаю, ну блин, ну вот чем ты думаешь? Я понимаю, что ты такая вот, такой или такая продвинутая там хозяйка собаки, и типа убрала за ним, но ты оставила пакет на земле, ну да лучше оставь. Извини меня, все, что после собаки было. И это прям вот иногда доходит до... Честно говоря, существуют некоторые моменты. В Америке так сильно разжевывают некоторые правила, которые для нас кажутся очевидными, что так или иначе ты возвращаешься к монологу Задорнова, где была главная фраза про американцев, которую мы все знаем.
Ну, тупые, да-да-да.
Да, потому что ты иногда слушаешь объяснение чего бы то ни было, и мне кажется, ни в какой другой стране мира не объясняют настолько доходчиво, доступно и разжевывая все.
Дотошно.
Да, в связи с тем, что, видимо, какой-то среднестатистический американец, не обладающий там блестящим IQ, неоднократно делал какую-то дебильную вещь, и из-за этого здесь столько правил, писанных кровью, видимо, и ты иногда слушаешь и думаешь, да нафига это объяснять, а потом ты понимаешь, что вот как вот знаешь, тот самый, мы где-то в первых подкастах разговаривали о той женщине, которая... взяла кофе в Макдональдсе, выпила его резко и обожглась. Но вот чем ты думаешь? Ты держишь стакан в руке, понимаешь, что он горячий, что горячий, залпом, да. И потом засудить Макдональдс на какие-то баснословные миллионы долларов, которые она сделала. И вот из-за этого на каждом... Ну, наверное, это даже не только из-за некой неосведомленности и глупости, сколько из-за системы, где ты можешь отсудить фиговую тучу денег у бизнеса.
Но я думаю, что и в России есть такая модель, как это даже, по-моему, как-то называется, когда профессионально ходят, вот этим вот всем занимаются люди, выискивают какие-то слабые места, чтобы потом это повернуть в нужную тебе сторону, как бы. Есть такое.
Кстати, дело. С первыми волнами нашей эмиграции, которые случились задолго до того, как мы с тобой разговариваем, то есть это 20 век, и начиная там с середины 20 века и дальше, ближе к тому моменту, ну давай, например, вот возьмем там 70-е, 80-е, первые волны такой советской эмиграции, когда выпустили советских евреев, и они поехали в Соединенные Штаты. На тот момент уже процветала культура страхования, и по приезде наших иммигрантов в тот же самый Нью-Йорк они посмотрели на правила жизни и правила страхования, и они такие, в смысле, вы чего? Здесь же золотая жила.
Золотая жила, да. Время.
На самом деле все самые такие... колки и правила страховых компаний, они писаны именно вот такими вот прохаванными людьми, которые приезжали в те времена и, например, брали убитый бампер какой-нибудь, покупали с разбор, вешали на свой автомобиль и говорили «вот». Им выплачивали деньги, они перевешивали нормальный. И так делали многократно. И на самом деле, пока система не была там централизована, оцифрована и все такое, все это работало невероятно. Я слушал столько безумных случаев того, как люди обманывают. Да даже сейчас вот, когда люди просто приходят в какой-то там магазин, берут новый телевизор такой же, как у тебя модели, приносят его домой, а старый свой кладут в эту коробку, которая не работает, например, относят в магазин, и, ну, это чаще всего сеть Walmart или Costco, в которых очень гибкая политика возврата товаров. И они говорят, вот не работает. Они такие, да, ну ладно, все, вот вам возврат денег. Здесь, правда, нет таких дотошных проверок, потому что им легче списать эти товары, нежели
чем
там торговаться.
Чем создать себе геморрой, да-да-да. С...
Да, да. Но для нас это, конечно, будет удивительно, когда вы увидите, насколько здесь просто. У меня вообще в голове никогда не было, вот что такое возврат товара в России. Я думаю, блин, сейчас прийти с кем-то общаться. Самое главное даже не то, что общаться, кому-то доказывать, почему
да,
я
конечно,
не...
Да,
конечно, да. Не козел. Вот. А здесь ты просто такой взял, не понравилось, отнес, и у тебя не спросили ничего, просто сказали, всего доброго, спасибо, до свидания. Пункт приема просто забрали, и все.
Слушай, ну, на самом деле в России тоже появляется такая часть сервиса в некоторых местах, в том числе, кстати, ну вот, может быть, это личное, конечно, я думаю, что, скорее всего, это личное отношение владельцев тех же магазинов, особенно если не сетевые, там понятно, что политика своя, да, как бы у сетевых магазинов, но вот я, например, как раз-таки общаюсь с ребятами из музыкальных магазинов у нас в городе, совершенно спокойно говорят, слушай, ты можешь взять, не во всех, конкретно, ребята, вот у нас есть частная компания, это не крупный там, типа, Мусторг который в каждом представлен регионе, да, вот, и ребята говорят в там, том же Мороз Мьюзик, например, слушай, так ты можешь взять эти наушники, если ты не понимаешь, вот я с этими наушниками AKG, которые у меня, да, вот сейчас на голове, я живу уже там десяток лет почти, и слава богу, им ничего не делается, и абсолютно неубиваемые, мне абсолютно комфортно, мне не давит, не жмет, я прекрасно слышу в них, это то, что мне нужно. И я пришел, мне надо еще, значит, пару комплектов взять, они говорят, так ты можешь взять на несколько дней, поюзать, если тебе не понравится, то ты вернешь. И все как бы абсолютно без проблем. Понятно, что так не везде делается, но зачатки вот этой формы взаимодействия, ну, условно, европейской, западной, с покупателем, они, конечно, появились. Но опять, тут все зависит, наверное, еще, они же тоже смотрят на человека, когда ты приходишь, есть откровенные прохиндеи, грубо говоря, да, а есть люди, которые, ну, действительно, я был заинтересован в том, чтобы понять, нужно мне это или нет. Поэтому, да.
Ну, да, если ты говоришь, да, о России, то, скорее всего, да, там все равно какой-то такой... Сканинг человека, да, происходит. А здесь, ну, просто любой это может сделать. И для меня, наверное, вот такой вот финальный пример в заключении нашего там почти часа общения. Это когда я машину в трейд-ин сдавал и забирал другую. И как раз, когда пересаживался на Теслу, я отдавал свою Toyota Camry в трейд-ин. И я, естественно, с мыслью, потому что я никогда до этого в трейд-ин машину не отдавал, здесь.
Давай так,
я
это делал свою старушку сдавал.
Свою старушечку.
Сколько ты на ней отъездил? Год с копейками?
Год.
Год,
да. Да, 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 где-то год.
Сколько воды утекло? Ну, естественно, там...
Это потому что бак был пробитый. И дело в том, что я приехал, но в смысле, сейчас будут осматривать, сейчас будут докапываться, потому что, ну, так должно быть, потому что так было со мной до этого. И я прихожу, и они такие, вот ваш новый автомобиль, спасибо большое, добро пожаловать там в Tesla Club, и всего доброго. Я такой, погодите,
а мне уже...
Мой-то осмотреть.
Как Никулин, мне, ну, уже совсем уходить? И... Да-да, совсем, мужчина, уходите совсем.
Вот. И я спрашиваю, а мой-то осматривать будете? Они говорят, ключи где? Я говорю, ну, вон в машине. Он говорит, ну, всего доброго. Я такой, они даже не подошли к ней. Они даже не осмотрели ничего. Они такие просто сделали фотографию одометра и такие, ну, все нормально, все хорошо. А самое интересное... Ну, подписал документы о продаже этого автомобиля за день до того, как его привез. То есть его никто не осматривал, никто не видел.
А это, ну, потому,
кроме
что ты
там
помыл.
Пары фотографий, которые я выслал.
Ты потому что намытый приехал. Ну, то есть, если помыл, значит, можно доверять.
Ну, я и сам намытый приехал, будем честны.
На этой прекрасной...
Ну что, на этой чистой ноте, ребят, да. Будем прощаться с вами. Это «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине», Тимофей Остров, Эльвир Галимов. Слушайте нас на всех платформах, кроме Google Podcast.
Нет, слушают, кстати, слушают. Ребята пишут то, что, ну, по крайней мере, в некоторых регионах это пока работает. Единственное, что не работают Apple Podcast где-то, тоже опять, мне кажется, зависит от региона, потому что в Москве у кого-то не работает, в Питере работает. Ребята из Украины писали то, что тоже где-то местами не работает. Надо разбираться, короче. Видимо, в Apple поддержку надо будет писать. Если есть возможность поставить оценку нам на той платформе, где вы слушаете, пожалуйста, это сделайте. Ну и мы всегда рассчитываем на ваши рекомендации. Пожалуйста, рассказывайте о нас. Я вот, например, при каждом новом знакомстве всегда говорю о том, что, знаете, а вы слушаете подкасты? Человек говорит, нет, я говорю, а надо начинать. А почему? А потому что мы делаем подкаст.
Даже в очереди в поликлинике, я представляю, ты так подкатываешь.
А я только ради этого туда и хожу. Сел там в очередь среди пенсионеров, и не все про рассаду.
Да, поэтому рассказывайте о нас, потому что мы о вас рассказываем всем.
Вот да, честно. Кстати, я говорю, вот у нас все, лучшие группе, слушатели, вот, да.
Ну, то есть каждому из вас мы так или иначе немножечко косточки перемыли. Поэтому, ребят, давайте делать это взаимно.
Спасибо, что остаетесь с нами, Эльвир Галимов, Тимофей. Ты говорил, да, уже то, что это как похорошел Нью-Йорк при Собянине?
Да, я называл наши имена, давай не будем из этого делать немного нарциссичное такое.
Хороших выходных вам и прекрасной следующей недели. Всего доброго.
До встречи, пока.
Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам меня в полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Мы грядущие сплым, когда внизу плывет земля, как будто дед подым. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Я верю, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам началу дня несет меня мой дельтаплан, мой дельтаплан. Наивно это и смешно, но так легко моим.